Слава нашему Господу! Имеем опять возможность, ну, в принципе, можно сказать, даже слово такое употребить, привилегию. Однажды Бог сказал, интересно, Симеону, старец такой был, жил он в стране Израиля. Ты, говорит, не увидишь смерти, пока вместо не увидишь того, кого я приготовил. Фактически агнца, закланного от создания мира. Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего во плоти. Священное Писание говорит, по вдохновению он пришел в храм. И когда принесли младенца, это был 41-й день. Я хотел сказать, пребывание на земном шаре. Да нет, 41-й день после того, когда он из чрева матернего вышел. А ангел в свое время сказал, родившееся в ней, его воплощение, день зачатия. Вопрос не здесь. И вот надо было, чтобы встретились они. И как они встретились? Написано, что Симеон взял его на руки. Интересно, куда он смотрел? Я чувствую, что Симеон смотрел в глаза Сыну Божьему. Я не вижу детских глаз в этом младенце. Я вижу у него взгляд глубокий, далекий взгляд. Бог, Творец, или, чтобы было понятно, Отец-то через него все сделал, его руками, ну, образно говоря, так. И теперь это две пары глаз встретились. Я сейчас невероятную вещь скажу. Бог, Отец, привлек Симеона к Сыну Своему. Я сюда иду. Я читаю место Писания Евангелия от Иоанна, 12 главы, 31-33 стих. Евангелие Иоанна, 12 глава, 31-33. Иисус что-то сказал, очень интересно. «Ныне суд миру сему». Это когда во плоти, он уже взрослый, да? Ну, там можно посмотреть, практически это был без малого 33-й год уже. «Ныне суд миру сему». Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, куда ты будешь вознесен, в небо или на крест? Всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая уразуметь, какой смертью он умрет. Для меня здесь больше звучит не вознесение в небо, это на своем месте, сколько факт того, что он будет распят. Потому что агнец, закланный от создания мира, не агнец, вознесенный после воскресения. Ну, знаем Священное Писание. Вот он, агнец мира, который берет на себя, вернее, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот эта деталь. Что ты сделаешь, Господи? Я привлеку. Мы сегодня будем затрагивать линию привлечения Его, нас. К чему ты привлечешь? Еще раз. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку куда? К себе. Я сегодня не буду разбирать многих имен нашего Господа Иисуса Христа, потому что их очень много. И они очень все нужные к своей единице времени. Почему? Потому что Бог Отец в свое время, когда Аврааму являлся, то каждый раз при очередной встрече Авраама с Богом и Бога с Авраамом, Бог открывался Аврааму под новым именем и называл свое новое имя, или одно из очередных имен. И в каждом имени было сущное значение, зачем, почему и чего. И там, где призывал, ну пускай будет такое слово, Бог Авраама привлекал к себе, когда Авраам ходил по обетованной земле, Бог ему показывал, говорит, я тебе, говорит, не на стопу не дам здесь ничего, я, говорит, твоим потомкам дам. И вот где останавливал Бог, где привлекал в эту единицу времени, там Священное Писание говорит, что Авраам строил жертвенник, копал колодец. Если там была вода, ну, была вода. Если воды не было, то колодец выкапывался, и Бог давал воду. И потом этому колодцу и этому жертвеннику давалось определенное имя. и название в связи с тем, что Бог остановил на этом месте Авраама и открылся Аврааму в новой, ну, в новом свете, как сказать, в новом имени, с новыми тонкостями этих всех вопросов. Дело в том, что когда у Авраама родился ребенок, то, знаете, если бы мы были бы в это мгновение, мы бы увидели у Авраама интересный блеск глаз, очень интересный. Ну, что у него сын родился на старости лет, это один блеск глаз. Это то, но это не то. Почему? Потому что Священное Писание говорит, и когда было дитя отнято от груди, то есть дитя грудь не бросило. Дитя вынудили не бросить, а не дали грудь. Называется отнятое. Дитя плачет, для матери это проблемы, конечно, особенно если долгожданный ребятенок, притом, знаете, мальчуган и тому подобное, на старости лет. Это целая история. Аврааму праздник. Так говорит Священное Писание. Он устроил праздник, потому что дитя было отнято от груди. Но не потому. Для меня открывается другая тонкость. Авраам предвкушал. Он должен передать таинство своему сыну. Я почему-то говорю, я это переживал с ранних лет. Я был в свое время удивлен, я как-то с вами так немножко делился, слегка, все детали не затрагивал. Когда мне приходилось быть среди старцев и стариц, было что-то удивительное. Они хотели поделиться своими колодцами, где Бог их останавливал, где они строили жертвенники, копали колодцы, где там, понимаете, источники воды. Священное Писание говорит, проходя долиной плача, они открывают не источники, дождь наполняет благословением. И эти колодцы должны были действовать. У меня, конечно, возникает очень интересный вопрос такой. Когда Авраам умер, то филистимляне засыпали все колодцы. Исаак, зная это, пошел раскопал их и назвал тем же именем. Почему он это сделал? Потому что видно так, что Авраам потом Исааку рассказывал. Исаак, ты знаешь, вот там я был. Я уверен, что они ходили к этим колодцам, потому что я видел такие факты. И стоял и говорил, вот и колодец, потому что Бог остановил. Он открывал свое имя, он открывал свои секреты, тайны. Вот видишь, роща деревьев, ух, какие уже выросли, ты смотри. А ты представляешь, сколько лет тому назад это было? И опять вот это было обновление для Авраама. Исаак стоял и поглощал это. Я знаю, что я говорю. Вот так мне приходилось пацану, подростку, дедушки, бабушки, взрослые, мужчины, женщины, они рассказывали таинство своих колодцев. Не блудовье похождений всевозможных, а личного общения с небом. Я, говорит, привлеку к себе. А у меня другой вопрос возникает. Сколько колодцев сохранилось Авраамовых и Исааковых до сегодняшних дней? Ну, возле одного такого колодца встречается Иисус с самарянкой. Она говорит, неужели ты больше отца нашего Иакова, который вот копал, и вот, ну, слуги его копали, но это уже детали, понимаете? Он сам пил, слуги его, рабы пили. И что еще интересно, другая деталь. Ну и что пили? Вопрос не в том, что пили, вопрос в том, что колодец сохранен до сегодняшнего дня, на момент, когда Иисус встречается у самарянки. По-другому звучит, благодаря того, место, которое надо назвать, сними обувь твою с ног твоих, потому что место, на которое ты пришел, Авраам, это место святое. И теперь ты будешь копать колодец. А каким методом он копал колодцы, то это еще вопрос тоже очень интересный. Потому что когда Бог народа Израиля вел по пустыне из Египта, то там мне очень сильно нравится момент. Старейшины народа, ну пускай так будет, да. А их там 70 было. Скорее всего, что их столько. И вот у них были жезлы, не посохи. На посох ты можешь опираться, а жезл это короткое нечто. Вот. Жезлы власти обычно говорят. И вот Бог сказал, законодатели эти, вместе с законодателем, то есть Богом, они этими жезлами копали колодец. И в пустыне, в каменистой пустыне копать это вообще. А чем они эту землю выбирали? Знаете, мы так, зачастую так просто читаем. Это копать и выбирать. На какую глубину, какого размера? Ну, 70 человек. Ну, какой? Я не знаю, какого размера они выкопали в диаметре. Какой глубины? Не знаю. Но я не думаю, что было мелководье. А потом, что Бог сказал? А теперь становитесь вокруг этого вами выкопанного и пойте песнь. Кому? Этому колодцу.
пустому колодцу.
Прочитаете? Знать должны, если не читали. А если читали, значит, знаете это место Писания. И вот песня, сюжет этой песни был так.
Пойте песни ему, колодец, наполняйся водою.
И эти вот все 70 вот такую песнь поют. Ну, там же мелодия была, ну, правда же, было. И вот они все в одном духе крестились в одно тело и были наполнены как от одного духа. Ну, думай, да? И дальше как звучит?
Колодец, пойте колодцу.
Это обращение друг к другу и обращение к колодцу. И вот чаша этой молитвы, этой песни наполнялась. Невидимая чаша.
Сколько времени они это такое песнопение такое молитвенное произносили. А народ стоит.
А народа знаем сколько? 600 тысяч способных к войне. Если на каждого набросить папу, маму, дедушку, бабушку, братьев, сестер, понимаете, там супругу, то это минимум 2,5 миллиона. Минимум. А средняя раскладка, то это около 5 миллионов людей может быть. Если не побольше.
И вот эта вот такая масса стоит. Что они слушают?
Вот интересно, вот такое бы к нам такое обращение, да? И вот мы соберемся с семьей, и вдруг Бог говорит, копайте колодец. Не то, что мы, понимаете, пол бетонный будем разбирать или доски там ковырять, понимаете?
Но.
Вот беседа, чтение Священного Писания, молитва, и ты чувствуешь, как будто ты в колодце находишься.
Это наполнение идет. И дети вокруг них свидетели, а уже участники.
Ну вот что я вижу. Иисус говорит, чтобы привлечь самарянку, надо ее привлечь на месте, которое земля святая. Сними обувь с ног твоих. Земля, на которой ты стоишь, земля святая. Ну это было сказано Моисею.
Ну да,
а Иисусу Навину тоже было сказано. Когда уже Иисус Навин занимался, как сказать, чтобы взять эту землю обетованную, на нее уже перешли Иордан, сейчас уже детали, может быть, не будем касаться. И вдруг он увидел военного человека и говорит, ты из наших или из неприятелей? А он говорит, я вождь воинства небесного. Сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, она святая.
Горячего куста нету, как у Моисея. Особенностей нету, но особенность, вот он стоит. Как? Это куда Бог посылает своего посланца духовного, земля святая?
Минутку. Странно, гостеприимство не забывайте, потому что через гостеприимство многие из вас или некоторые оказали гостеприимство кому?
Ангелам. Ну так написано. Ну тогда нужно читать так. Значит, если пришел ангел, а мы его не узнали, то теперь земля здесь будет святая.
Давай. На святой земле, возле колодца Яковлева, Бог Отец назначил встречу для своего Сына во плоти Иисуса Христа и для самарянки. Она и приходит туда.
Что сделал? Я привлеку, я по-другому читаю. Даже пока я не буду на кресте, я уже буду привлекать к себе. Даже тогда, когда, говорит, я буду маленький, 41-й день, как я из маминого животика вышел, я привлеку, отец привлечет Симеона.
Ну, я дальше буду двигаться. 46 стих этой же главы я читаю.
Я свет.
И вот одно из его сильнейших имен. Есть одно из имен сильнейшее, он есть мир наш. Много других имен. Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, владычество на раменах его и так дальше, и так дальше. И если эти все имена перечислять, ой-ой-ой, сколько будет, если хотя бы каждому имени уделить сколько-то времени, чтобы коснуться этого. Что говорит по этому поводу Священное Писание? То я не знаю, сколько суток будет такая беседа, тема, а может быть даже месяц.
Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме, между строчек. Потому что я буду привлекать к себе.
Ну-ка. А теперь с этой стороны мы заходим в тему. И мы сегодня должны будем поговорить свет. Какой, что, зачем, почему, понимаете.
Значит, Господи, Ты хочешь сказать, что Ты привлек нас к Себе, потому что Ты есть свет. Отсюда звучит, привлечение нас из нашей тьмы в Его чудный свет, которым является Он. И желающие, чтобы мы были привлечены в свет, знаете, где ответ лежит? Если мы хотим, чтобы наша жизнь была открыта, как на ладони. Есть одно очень сильнейшее место Писания в этом вопросе, когда, насколько я помню, это молитва или песнопение, не знаю, как назвать, но это псалом в песнях, ну, в книге псалмов, песнь Моисея, да? «Ты положил беззакония наши пред светом Твоего лица». А мы в упор не видим их. Что вы говорите, мы святые. Он говорит, ты это делал, я молчал. Я, говорит, потом покажу, изобличу. Изобличу такое интересное такое слово, знаете. Что это такое? Это вот я привлеку. Значит, почему мы не идем на привлечение Его к нам? Потому что у нас есть заинтересованность, которая, ой, в нашем мышлении человеческом. Ой, не дай Господь, чтобы оно бы повскрывалось. Понимаем, нет? Дело в том, что когда Он начинает нас привлекать к себе, мы ерепенимся. На рога становимся. На копыта. Вот что делается. Скажите, сколько надо времени нас подводить к покаянию? Сколько времени нас надо подводить к тому, чтобы мы согласились, что мы неверные, неправо поступающие? Скажите, пожалуйста. Сколько нас надо выбивать? Чем? Это уже другой вопрос. Чем? Это другой вопрос. Вопрос того, чтобы был свет, надо сначала выбивать. Чем выбивать? Ну, у больших пророков там есть такое своеобразное местописание. Говорит, сколько я тебя не чищу? А кто это ты, который говоришь я? Сколько я тебя не чищу, говорит пророк, повторяет слова Бога Отца. То есть Бог Отец говорит, сколько я тебя не чищу, ты все-таки еще умудряешься оставаться с твоей нечистотой. Но я, говорит, я знаю, что я сделаю. Хотя, говорит, труд будет очень большой. Великий труд будет. Кому труд будет, скажите, пожалуйста? Богу. Бог говорит. Боже, разве такой-то для тебя труд? Проблема заключается в том, что, знаете, нас надо... Господи, ты такими тесными обстоятельствами до меня хочешь достучаться. Ты что, помягче не мог? Вот чтобы потом такого ропота не было. Вот он что-то предлагает. Ну, какая-то такая теснина маленькая, понимаю. Мы на своем хорохоримся. Ага, там во второзаконии, насколько я помню, кажется, там описывается 5 или 7 ступеней, не помню. То есть, если вы, говорит, не поддадитесь, чему? Очищению. Ну, подождите, давайте по-другому скажем. Очищение – это следствие. Как следствие? Очищение есть следствие того, что мы пожелали подойти к свету. Мы согласились стать привлекаемыми им к себе. То есть, Он привлекает нас. Вот когда мы согласимся, чтобы Он привлек нас к себе, тогда в свете Его лица мы видим, что мы и кто мы, тогда идет процесс очищения. А для того, чтобы не было очищения от нами возлюбленных грехов, вспоминайте, у нас же было на собрании, пришлось передать тему, я говорю, знаете, грехи есть противные, отвратительные, надоедливые, назойливые, уже не в моготу, а есть... Любимые, нежненькие, сладенькие. Какие? Я говорю, скажите, пожалуйста, мы от каких грехов с вами освобождались? От противных, от назойливых, которые позорят нас. Из нас вылазят, мы уже не знаем, что делать, как прятать. И потому мы зачастую не столько каемся, сколько, понимаете, сбиваем плоды с этого дерева, чтобы никто не понял, что с нас сыпется. Не старость и дряблость, а греховодничество. Понимаете? Вспоминаете, вы были на собрании. И когда в конце собрания были нужды, то был народ, который поднимался и говорил: «Помолитесь за меня». А возраст был преклонный. «Помолитесь за меня, я хочу освободиться от моих любимых грехов». Вспоминайте. Я такое не первый раз видел. Для меня это звучит так. Значит, Бог как-то интересно так передавал тему. Ну, вроде бы же и не особенная такая тема, обыкновенная, понимаете? А у Бога есть свое действие. Это называется, во время этой темы, ну, той, которая была, он привлекал души к себе. И когда... А потому что они захотели быть привлекаемыми. Я думаю, наверное, правильно по-русски выражаюсь, да? И вот они захотели, чтобы он их привлекал к себе. И вот они ближе, и... Ой, у меня нужда, и у меня тоже. Какая нужда? Хочу очиститься. Почему? Мне захотелось, эти же люди не говорили, мне захотелось быть привлеченным, привлеченной к нему, к свету его. И в свете его увидеть, что у меня есть любимые грехи. Ну-ка думаем. Выбивать? Да, выбивать. Исход, 27 глава. Исход 27, 20, 21 стихи будет. Исход 27, стихи 20, 21. Это Бог говорит с Моисеем на предмет созидания, ну, как сказать, скиния собрания. Нет, ее не назовешь, потому что скиния собрания, это был шатер Моисея, когда там история была с золотым тельцом, неприятности. И потом он взял свой шатер и вынес далеко за стан и поставил, и назвал его скиния собрания. И Священное Писание говорит, он сказал, всякий желающий, ну, иметь общение с Богом, должен выйти из своего шатра, из всего стана, и прийти в скинию собрания, и там иметь общение с Богом. Ну, примерно так. А потом было, ну, назвать как ее, переносной храм, давайте назовем таким легким оборотом мысли. Они же сделали, Бог же сказал, и вот они переносили. Это был храм, но не как сказать, не из камней. Столбы, палатка, ну, вот так вот. И вот это сейчас будут описываться многие вопросы относительно созидания такого переносного храма. Мы берем только одну деталь. 20 и 21 стих. И вели, вот взяли и повели человека, а дай повеление. Повеление – это очень, как сказать, поручение очень серьезной требовательности, ответственности. Это повеление – это власть имеющий дает поручение, которое должно быть беспрекословно выполнено, а еще оно должно быть выполнено с чувством, не с принуждением, не из-под палки. Апостол Павел говорит, доброхотно отдающего любит Бог. Вот что. Тебе даже не намекнули, а у тебя в сердце желание, ты делаешь. А если тебе намекнули, то ты делаешь с усердием. Ладно, дальше. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили действие постоянное. Не принесли однажды, на этом точка. Постоянное действие приношения. Чего? Чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения. Не освящения, не вопрос о святости, вопрос о света. Освет, освящение. Чтобы горел светильник во всякое время. Слово «горел во всякое время» говорит о его постоянном действии. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. А что, днем гореть не будет? Будет. Особо ночью. Мы сейчас будем с вами подходить к маслине. Потому что мы знаем место Писания очень интересное про маслину, про общность. И он говорит об этом вопросе. Как елей чистый выбитый, выжатый, Нет, выбитый. Я слегка изучал этого вопроса, очень слегка, не очень глубоко. Выжатый – это уже елей, это уже не елей. Это сок с маслом, потому что они обладают все-таки соком, эти ягоды. А чистый елей бить надо. И когда ты бьешь, то выступает жир. Как они там били, я подробностей не изучал, но били так, чтобы помочь ягоде отдать вот это масло. И вот это масло ценилось. И на этом масле светильник гореть будет. Знаете, что это значит? 10 дев. Они взяли масло в своих сосудах. Но кто-то не взял из запаса. И потом он говорит, выходите навстречу жениху, не дожидайтесь, пока он постучится в двери и войдет, и вы тогда врасплох будете взяты. Вы выйдете к нему навстречу. И оп, светильники поправлять, то есть надо фитильки повыше вытащить, чтобы больше горело. Ой, там они ждали долго, так надо понимать. О, там в сосуде масла мало. О, у меня есть запас. Раз, и туда наливает запас сбоку, а другое отверстие. Фитилек можно поправить, там с него нагар снимался, так, знаете, даже пальцами, я видел, как это делали. Вот. И вот теперь выше фитили, значит, больше света. Когда больше света? Когда больше масла. Тогда можно больше света. А если не хватает света, если коптит, значит, масла нету. А по-другому светильники гаснут. Слушайте, дайте нам вашего масла, наши светильники гаснут. Идите к продающим. Иисус сказал в книге Откровения, советую тебе у меня купить. Для меня звучит. Это звучит так. Ну что, вы стали общниками сока и корня масляны? Это местописание не закрываю. Временно мы идем к римлянам. Римлянам, 11 глава, с 15 по 17, наше внимание будет в 17 только. Римлянам, 11 глава, с 15 по 17. Ибо если отвержение их, то есть евреев, примирение мира, то есть язычников, то что будет принятие, в смысле евреев, назад будет принятие, как не жизнь из мертвых, для кого? Для язычников. Это очень страшное местописание. Почему? Почему оно страшное? Потому что оно весьма торжественное. Что ты имеешь в виду? Здесь говорится, что очень смотрится жизнь из мертвых, восхищение церкви. И из этих стихов очень смотрится, что восхищение церкви, а потом может случиться принятие язычников. Это евреев назад. Я не разбираю этих вопросов, нам не сюда. Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, то есть их, то есть назад, как не жизнь из мертвых, потому что в этой главе говорится, доколе, ну, войдет полное число язычников. А потом что? И двери ковчега для язычников должны закрыться. Но у нас сегодня это не в теме. Если начальник свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, я не понял. Маслина? Я уже не про дерево, а маслина, ягода. Теперь, возвольте, а откуда маслина берет жир? Откуда она берет масло? Правда, хороший вопрос? Корова ест траву и выдает жирное молоко. Если его взбить, то будет очень жирное масло. Ну, правда, да? Откуда его? С травы. Ну, что получается? Вот эти два места, когда соединяешь, ой-ой-ой-ой-ой, что получается? Если с нашими светильниками ненормальность, если у нас нехватка света, если у нас неяркий свет, у нас нехватка масла, значит, Мы стали овчниками сока и корня, маслины. Для меня звучит, что в этом соке поднимается в нашу веточку, в мою твою, масло. Вместе с соком. И это масло собирается в ягоду моего внутреннего плода. Твоего, твоего, каждого. И чтобы светильники горели, теперь надо нас выбивать. Кого люблю, тех обличаю, даже, говорит, наказываю так. Покайся. Для того, когда полнота покаяния, а покаяние мы сегодня с вами заметили, мы хотим идти к свету. Мы согласились, чтобы наша жизнь была открыта. Вы знаете, мне это более всего нравится. Я скажу, что, сколько было таких моментов в жизни, ну, я просто так делюсь, да, немножко. Я говорю, Господи, как я благодарен Тебе, что Ты тайники моей души знаешь, моих чувств, хотений, желаний. Ну, Тебе даже рассказывать не нужно об этом. Не то, что я не буду рассказывать, Он все знает, но в одни плоти Он сказал, говорит, я хочу слышать. Я говорю, дело в том, что меня не интересует, что обо мне думают люди. Как они рассуждают, говорю, это их не вопрос. Я знаю, что ты обо мне знаешь все абсолютно. Я говорю, знаешь, мне от этого радостно даже тогда, когда я оказываюсь пред тобой неверно поступивший. Потому что ты видишь, зачем, почему, от чего, как по мне случилось. Я говорю, ты знаешь, от того мне легче с тобой говорить откровенно. Что ты все знаешь. Я говорю, ты знаешь, но я буду с тобой говорить. Я буду называть вещи своими именами. Особенно потому, что ты все знаешь. А еще мне очень сильно нравится момент, когда восстал, что тебе нравится? Последствия. А там описывается момент. И восстал сатана на Израиле и возбудил дух Давида сделать перепись, перечисление. Бог говорил, перечисление вы не имеете права делать, только тогда, когда, говорит, я даю на это согласие и определение. И то надо будет делать выкуп. Ну, сейчас я не буду касаться этих законов. Так говорит Священное Писание. Можете сами проверить, если что. Может, не совсем точно это буду рассказывать. А ему говорили, слушай, или что ты это делаешь? Пусть, говорит, Бог еще больше умножит, но это надо. И там описывается Священное Писание, что военачальник исчислил всех, кроме левиев, левитов. Ну и когда подает списки Давиду, Давид получает списки, у него ёкнуло, да так ёкнуло, я не знаю, чуть ли не разорвалось, может быть, даже сердце. Что я сделал? Через некоторое время, там не очень долго, приходит к нему пророк и говорит, вот теперь тебя триггает наказание, ты должен выбрать одну из троих. Или 3 года будет голод, либо 3 месяца ты будешь бегать от меча неприятеля, и меч будет достигать до твоей души, или 3 дня моровая язва. Моровая язва, то есть люди умирают, вот прям на глазах падают и так дальше. Болячки ли там у них будут сколько-то дней, а может быть сразу хоп-хоп-хоп-хоп. Согласно этого местописания, когда вы читаете, я вижу, что сразу хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Теперь дальше. Что мне здесь нравится, я скажу. Давид выбирает не 3 дня. Не 3 года, не 3 месяца, не 3 дня. Знаете, что он выбрал? Он выбрал руки Господа. Как? И он говорит, лучше впасть в руки Бога, нежели в руки человеков. Ибо каково величие его? Такова и милость его. Ну, фактически, ты же выбрал 3 дня язвы. Я не выбрал, говорит, 3 дня язвы. Я выбрал его руки. Его милость. Это разные вещи. Ну, это же 3 дня. 3 дня это уже следствие. Я не 3 дня выбрал вместо 3 месяцев и 3 лет. Я выбрал руки. Я выбрал милость. Потому что он сердцеведец. О, что важно. Ладно, значит, мы вот сюда идем. Дело в том, чтобы маслина, сама маслина, наверное, маслина это дерево, а маслина это сама ягода. И вот в ней жир. Откуда у вас жир? Сок. Так что получается? Сок в водоносах, ветки, ствола несет в себе жир. Масло, маслянистость. Это вообще сенсация. Конечно, все растения обладают жирностью, все плоды обладают жирностью, масло со всего можно выжимать. Даже с виноградных косточек, не с ягод. Знаете, да, в магазинах? Можете пойти, и очень дорого стоит. Я забыл, как оно называется, но я своим языком скажу, ладно? Масло из косточек винограда. Его очень сильно ценят. Интересно. Значит, получается, стала веточка виноградной лозы общницей сока и корня виноградной лозы. Косточка, косточка, откуда ты берешь масло? Общники корня и сока. Так вот, смотри, что он говорит. Мы, говорит, понимаем, кто мы. А тогда следующий вопрос. Если у нас нехватка этого масла в нашей внутренности, как в ягоде, это первый признак, что у нас какая-то ненормальность взаимоотношения с ветвью. Место соединения у нас нарушено. И потому проблемы. Я скажу такой простой пример. Я думаю, вы это знаете. Вот бывает, в сад зайдешь, и дерево. Интересно, что дерево ствол не имеет круглый, оно имеет овальный. А направление овала к югу. И в этом месте ствол шире, чем северная его часть. И если вы спилите ствол, то вы увидите, что кольца годовые на северной стороне уже, тоньше. А на южной шире. И когда подходишь к дереву, и вот с этой стороны, с южной, фрукты, они просто, ну, спелые лучше. А с северной стороны они такие. А почему? Нехватка света и тепла. Успеваем? Но Бог определил нас с вами, что вокруг нас Его свет. Если вокруг нас, то у нас всегда, везде, всегда будет обилие. А тогда я уже скажу вот этого масла. А масло – это есть помазание. Я умощен свежим елеем. По-другому для меня звучит. И меня выбивать долго не надо. Помазание елея – это практически следствие очищаемости внутренности. И это помазание, я говорю, это умощен свежим. А свежий в русском лексиконе обозначает не застаревший, не обветренный. Обветренный не от слова ветер. Вот когда хлеб спекли, и вот свежий он, понимаете, его потом под полотенцем немножко дают отдохнуть, когда сами делают, и разрезали куски и положили. Верхний кусок и его верхняя сторона куска начинает обветриваться в течение 5-10 минут. Обратная нижняя сторона, мягенькая, нежная такая, ну, в зависимости от вымеса муки. А вот эта, которая наверх лежала, она обветрилась. И вот когда приходилось садиться за стол, то я зачастую видел, что мало желающих взять верхний кусок хлеба. Он обветрился. Он не старый, он не черствый, он не плесневый. Но он, ну, свежий. Ну да, свежий. Да нет, не свежий. Какой? Обветренный. Помазание. Вот мы куда идем. Вопрос, я, говорит, привлеку для того, чтобы. А теперь деталь. Если надломленные веточки пережаты или что, то у них почки позже открываются на дереве. Цветки позже появляются. Цветки не сильно раскрываются, какие-то дряблые, не поймешь. Зависть – это формирование будущего плода у тех отстает. И время всегда у них везде отстает. Они идут с отставанием. Здесь уже плоды наливаются, а те еще и не проснулись, что нужно наливаться. Здесь уже плоды снимают, а там, наверное, еще месяц надо будет подождать. Но ведь мы же-то наблюдательные, нет? Или нисколько? Ну, может быть, если мы родились в городе, ни одного дерева фруктового не видели. Может быть, я для вас, понимаете, академию тут открываю. Все может быть. Знаете, что он говорит? И вот здесь он говорит, вели сынам Израилевым, книга Исход, 27 глава, чтобы они принесли тебе. Для меня звучит, принесли плод. Вот что я вижу. Принесли тебе плод елея чистого, выбитого из маслин. И вот это будет ихнее долевое участие в свете в скинии. По-другому, это знаете, как звучит? Вот каждый из нас приходит и приносит вот это помазание в себе. И мы его выливаем в общий сосуд, который называется церковь. Не здание, а общество, люди. А церковь не тогда, когда мы с вами на собрание собрались, а вот у нас, допустим, один раз в неделю, вот так, понимаете? А 6 дней что, не церковь? Церковь, а где помазание? А дальше помазание обязательно приводит к вопросу. Свет, который будет гореть днем и ночью. Ну, теперь вопрос. У нас в семьях горит свет днем и ночью? Ну, что ты хочешь сказать, что не горит? А что, мы хотим сказать, что горит? А что, ты под сомнение ставишь? Нет, не под сомнение. Дело в том, когда мы подходим к Божьему присутствию абсолютному, а тут-то и проявится, какова степень света нашего. Вот тут-то и будет. Скажите, вот на острове Патмос Иоанн встречается с Сыном Божьим. Возвращаемся. В Иерусалиме Иоанн встречается с Сыном Божьим. Где? Он встречается, ну я от конца иду, ладно? Вот когда, помните, Петр сказал, иду ловить рыбу. И ученики сказали, и мы с тобой. Там их 5-6, да, человек было? И вот они вошли в лодку, ловили, ничего не поймали, а на утро силуэт там на берегу и кричит, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, всю ночь ловили, ничего не поймали. Закиньте с правой стороны лодки, вы поймаете. Они закинули, и сеть не вытащишь. Могла бы и прорваться. 153 рыбины громадных. Это, говорят, что после этого события с этой стороны озера, вот это или море Генесарецкого, больше рыба не ловится. Ну ладно, я думаю, что это могло быть. Меня это не удивляет. И Петр, вернее, Иоанн говорит, Симон, это Господь. Написано, Петр, услышав, что это Господь, опоясался, потому что был обнаженный, ну, в лодке там, понимаете, с сетями, с водой как одежду убирают, чтобы не мешало лишнее. Ну, в морской одежде, в легкой находились. Опоясался, бросился, приплыл, а потом, помните, там, любишь ли ты меня, трижды вопрос, а потом следуй за мной на гору, он пошел, и вдруг слышит, вот Иисус привлек Петра, следуй за мной на гору, а остальных нет. Вдруг слышит Петр сзади идущего, поворачивается Иоанн. А он что? По-другому. А как ты его привлек? Мне ты сказал вслух ушей моих и вслух ушей всех остальных моих братьев. А ему как ты сказал? Вот привлек. Идет увлечение. Это серьезнейшие вещи. Мы с вами это разбирали. И вот тут он говорит, чтобы свет вот так вот горел. Я, говорит, привлекаю к себе, чтобы горел свет. Вот что, говорит, я хочу передать. Свет мы и Иоанна рассматриваем. Вот она его встреча. А у него еще у Иоанна встреча, когда Иисус воскрес. И вот он явился, если у вас какая пища, помним, да? Вот. Ему подали часть печеной рыбы, сотового меда. И вот он ел. И он сказал, вы можете меня осязать. Я так и понимаю. Иоанн об этом пишет, что осязали руки наши, ощупывали. Иоанн, ты хочешь сказать, что это все делали? Он говорит, не все. А ты? Конечно, да. Вот смотри, что получается. Если посмотреть на Иоанна, как он лежал на груди Иисуса до распятия, да? Как вот он стоял пред крестом, когда Иисус сказал маме своей, жена, это сын твой, а ему говорит, это мама твоя. И вот он взял маму Иисуса, досмотрел ее до глубокой старости. И вопрос сейчас не здесь. Вот теперь воскресение Иисуса Христа. Значит, тебе надо потрогать его руки, его грудь. Иоанн, ты же у него на груди лежал. Да. А Фоме, помните, что сказали? Ты знаешь, Иисус приходил. Он говорит, ну, что вы говорите? Пока я мой перст не вложу в рану от гвоздей, не в ладонь, мы по-русски зачастую понимаем ладонь, это вот где пальцы наши сходятся, да, ладонь. Но здесь, если вы пробьете, тело разорвется, здесь костей нету, меж костей выход. В русском языке ладонь, лань, начинается от запястья. И вот запястьевая кость ладони, и в нее входят две кости из руки. Вот в это место гвоздь. Вот тут уже ничего не прорвется, ты на кости висишь. И кости не дадут тебе с гвоздя уйти ни влево, ни вправо. И что Фома сказал? Пока не вложу перста моего в рану, в раны от гвоздей, в одну рану, раны. Четыре. Две на ногах, две на руках. И не вложу руки моей, то есть ладони плоско, в рану между ребер. Но здесь как ударили копьем. И когда Иисус пришел, что он сказал? Фома, дай твой перст и вложи в раны от гвоздей. Он вложил или нет? О, Господь и Бог мой, Господь и Бог мой. Мы так же читаем, правда? А Иисус сказал, возьми твой перст и вложи. Подай твою руку и положи между ребер. Значит, этот хитон был раскрыт. Вот она моя пронзенная грудь. И в нее можно было вложить. И нужно было вложить. Иоанн, я его рассматриваю. Но ты же идешь дальше во имя Бога. Евангелие Иоанна пропитано любовью, чистотой, святостью, светом. Ну, посмотрите, он больше всех пишет о свете. Первое, второе, третье послание не отстает от первого, но первое насыщенное. Евангелие от Иоанна насыщенное любовью. Книга Откровения перенасыщенная, в правильном смысле слова. И вдруг он слышит голос сзади себя, поворачивается, успел взглянуть, и дальше что написано? И пал как мертвый. А что так? Для меня звучит так. Значит, было чего, упал как мертвый. Иоанн, ну ведь ты же написал послание сильнейшее. Всякий, имеющий надежду на то, что увидит его, как он есть. Увидит как? Как он есть. А что такое, как он есть? Так, на ощупь, да, лицо отвернули на ощупь. Как он есть, глаза в глаза. В песне-песне об этом говорится. Покажи лицо твое опущенное. Нет. Если ты опускаешь лицо, уклоняешь взгляд от встречи глаз, в тебе не норма. Дай мне увидеть лицо твое. А еще что? Дай мне услышать голос твой. А что ты будешь говорить, когда ты встретишься глаза с глазами? А помните, написано? Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Ну да? Иоанн, это как понимать? Вот он явился во славе, а ты раз и упал мертвым. У меня к Иоанну претензий нету. Я говорю о вопросе, что значит чистота? Мы уверены, что мы в свете Божьего лица. Что вы говорите? Мы хотим сказать, что мы в такой степени света, как Иоанн на острове Патмос. Я сомневаюсь. Проверяй каждый себя, не обманывай себя. Отсюда вывод. Значит, мы не позволили ему привлечь нас к себе, к нему. Не позволили. А почему? А потому что написано, Иоанн пишет, суд заключается в том, что свет пришел в мир. Какой? Грешный? Еврейский. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их не... Ну, грешные, да, и так дальше, и подобное. А кто это люди, Иоанн? Ты что пишешь? Ну, еврей же пишет, понимаете? Он же должен по-еврейски писать. Не на еврейском языке, а по-еврейски. Что это значит? Он должен деликатно сказать, что по словам люди он подразумевает евреев. А почему так? А Иисус сказал, на путь к язычникам не ходите. Я послан погибающим овцам дома Израиля. Он, ну так, нехорошо, говорит, дай прежде, говорит, детям насытиться. Она говорит, да-да-да, я, говорит, не мешаю твоим детям. Они, говорит, разбрасываются хлебом, им ты 100 лет не нужен, а у меня дочь беснуется. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, да, я согласна, что я псиной натуры женского пола. Да. Он говорит, да? Ты назвала, кто ты есть? Значит, ты захотела прийти к свету? Привлечь к свету? И он заходит в синагогу и говорит, был пророк Илья. А вдов было, Бог говорит у больших пророков, у меня вдов больше, чем песка. Есть такое выражение, может, не совсем точно. Бог сказал у евреев, ужас какой-то. Что ты хочешь сказать, Господи? Он говорит, это ненормальное состояние, что столько вдов. Иисус говорит. И вот был послан только ко вдове в Сарепту Сидонскую, к язычнице. Ну, я сейчас не буду разбирать эти детали. А потом говорит, а сколько, говорит, было прокаженных? Где? У меня в Израиле. А чего они были прокажены? А делать нечего? А делать есть чего? И ни один не исцелился, кроме Неемана. До этого они говорили, о, да, аллилуйя, там, или как они говорили, аминь, как там у них было принято. Ну, Священное Писание говорит, они восклицали и говорили, да, действительно, что он прочитал, Дух Господа Бога нам, нет, а все, да, все соответствует. И вот теперь он их привлекает к себе, этой правдой. Они на дыбы, на рога, и что дальше? Хватают его и ведут на гору, чтобы сбросить в пропасть. Что? За живое взял? Да. За живое взял. А если нас за живое взять, что будет? А? Я чуть-чуть знаю, что такое за живое, когда берешь. Когда Бог говорит взять за живое, то хватаются за огнестрельное оружие, за колющее, режущее оружие. Стискивает зубы и кулачища такие, понимаете, глаза налитые кровью, как у быка. Мне пришлось говорить, ну, ударь, тебе легче станет. Он говорит, не могу. Да так, чуть-чуть за живое. Когда за живое Бог берет, помните, женщину привели побивать камнями? Он за живое взял. Он чуть-чуть привлек их не в совесть.
Да это же говоришь, мы все правы. Не то, чтобы ее привели, чтобы как приманка тебя поймать, мы бравы.
А что вы прелюбодея отпустили? Потому что это ваш человек был, вы же специально, вам нужна была наживка, нужна была женщину, взятую в прелюбодеяние, для того, чтобы поймать Сына Божьего. Моисей сказал побивать камнями, ты что скажешь? Скажешь побивать, где же твое учение о любви? А ведь ты скажешь не побивать, а, так ты против Моисея, ну теперь держись. Что он сказал? Кто из вас без греха? Первый возьми камень и брось на нее. И только после этого, смотри, как он привлек, да? Видим, как привлек? К свету своему. Но евреи не захотели идти к свету. Идти к свету, это, знаете, рухнуть на землю, что называется, ничком, то есть навзничь это на спину, а ничком это ниц. Ниц это лицом к низу. И кричать, прости, прости, мы подлецы оказались. Мы специально это подстроили, чтобы тебя поймать. Мы признаем это. А еще каждый будет кричать, а у меня моих грехов валом, а у меня моих грехов валом. Что такое привлечь? 6 глава Исаии. 5 глав от пророчества. Все правильно говорил, нет проблем. 6 глава. В год смерти царя Озии, ну, примерно так я напомню. Видел я престол превознесенный, вечный, и серафимы шестикрылые, двумя летали крыльями, двумя лица закрывали. Интересно, жители неба лица свои закрывают. Ну, я не разбираю эти вопросы. Ноги свои закрывают. Ну, это уже другой разговор. А есть у Бога неприступный свет, который приступить невозможно. А это был свет, который можно было.
И они восклицали: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф!» И восклицали до тех пор, пока поколебались верх и врат. Дом в небе наполнился курением, дымом этого благословения. «Исаия, что с тобой случилось?»
Он кричит: «Погиб я. Я человек с нечистыми устами.
И глаза мои видели Господа Бога Саваофа. Да я и среди таких же людей живу». Откуда ты знаешь? А что, не свои уши подставлял под их языки?
Исаия, подожди. А куда деть вот эти пять глав, что ты пророчествовал? А, вот видите, как Бог привлек. Интересно. А вот когда для нас откроется. Дело в том, что Бог... Вот Авраам, у него Исаак родился, да? А у Исаака двойня, Исав и Яков. Один гладкий, а другой волосатый такой. От козленка шкуру на шею, на руки, и папа его так: «Сыночек мой, это козлиная шерсть у твоего сыночка была на теле». Понимаем? И Бог привлекает Иакова.
Яков убежал, помните, да, проклятие, что вот это, что не случилось, а мама еврейский трюк такой делает. «Ты беги к моему брату, к своему дяде, пока гнев твоего этого брата утолится, а мужу опять ложь, ай-яй-яй. Ты знаешь, я не рада жизни от этих невесток, вот от жен Исавы, если еще наш Яков возьмет, пусть он оттуда возьмет». «И что ты крутнее занимаешься, ты же не для этого сказала». Ну ладно, это их не вопрос. И вот он, помните, он бежал, и потом ночь застала его, и он остановился в пригороде города Луз. А Луз переводится «выгнутый, изворотливый», вот такой, понимаете. Ну, как скользкая рыба, чтобы было понятно, и как змея. Это с моими такими объяснениями, чтобы немножко поняли. Вот такой, изворотливый. Короче, не поймаешь. Город такой. И вот он на камне спит. И вот Бог его привлекает и показывает ему сон. Лестница, мы потом ее называем Яковлева, и ангелы спускаются и поднимаются, дают понять: ты это самое хорошее. Вставай и восходи на лестницу. Иди навстречу к Богу, давай. И стоит и говорит: «Яков, я Бог отца твоего Авраама и Исаака». И начинается дальше разговор, вопрос сейчас не в этом. Он потом пробуждается, и что говорит? «Как страшно место сие!» Вроде ниц падает, да?
Ну дальше. «Но Иаков возлюбил больше тьму, нежели свет, потому что дела его были злые, и потому он не пошел к свету, что Бог его побуждал вернуться назад и покаяться и примириться». Он решил идти дальше.
20 лет. 7 лет за одну жену, 7 за другую работал, 6 за скот, и математика 7 плюс 7 плюс 6, 20. 20 лет прошло, а к Богу не приходит, не привлекается. И Бог создает условия жизни такие: маслину тебя выколачивает, 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 чтобы оттуда пошло вот это масло помазания. Ну ладно, вышел. О, ангела увидел, наши дела хорошо, все, все, наш Господь с нами, все нормально, что вы говорите? Скажите моему брату, вот я пожил у Лавана, а теперь возвращаюсь в мой дом. Герой.
Ну это же я, ты, мы, вы, они. Вестники приходят.
«Ну, как там дела? Ну, почитайте внимательно».
Они ему говорят: «О, Исав идет тебе навстречу, верховой».
«Ну, это ж хорошо же, хорошо».
И 400 верховых, вооруженных с ним.
Опа, и песня другая сразу становится. Знаете, какая? «Господи, ты знаешь, я его боюсь, но ведь ты же мне сказал, чтобы я от Лавана вышел».
«Че ты сказал?» «Значит, ты бы никогда бы от Лавана не ушел. Ты бы скорее согласился там помереть,
абы не вернуться и не покаяться».
Ладно, потом там встреча была с ангелом, борьба, там, понимаете, целая история. Там Бог предложил ему новое имя, но это имя не утвердилось. No. Израиль, тебе имя звучит «будет». No.
Ты боролся с Богом, да-да-да, все это нормально. Ты еще продолжаешься бороться. Тебя еще выколачивать надо. Как?
Сейчас, говорит, посмотрим. с Исаавом встретились, разобрались, все, да? Отлегло? Отлегло. Но все, успокоился? Да. Куда ж ты идешь? Я иду в дом моего отца. Какого, земного или небесного?
Ну, земного, ну да, ну конечно, о чем речь?
А что Бог сказал? Яков, когда Бог так начинает говорить, вот тут начинает сердце калашматиться, биться, стучать, не можешь понять, оно готово у тебя выпрыгивать, стучит, ты что-то чувствуешь, много чувствуешь, но не знаешь, как объяснить. Яков, пойди в Вифиль. Ведь ты город Луз, изогнутый, изворотливый, назвал же Вифилем. А Вифиль – это дом Божий. Но ты же назвал. Вот помнишь, голова у тебя на камне лежала? И ты потом утром проснулся и елей возлил. Ну да, было? Было. Так вот ты пойдешь туда и будешь там жить. И там построишь жертвенник. Надо понимать, и колодец будешь копать.
А где ты будешь воду брать? На коромыслах, через два плеча, палка с крючками, и у тебя два ведра. Коромысло называется, на котором тащишь. Плечи несут, руки отдыхают. Да нет же! Ладно, не трогаем этого вопроса, может быть. И вот там ты построишь жертвенник и призовешь имя Господня. Сразу проснулся.
Как туда идти? А что случилось? Что случилось?
Ну как? Слушайте, принесите чужих богов.
Откуда ты решил, что у тебя в семействе чужие боги?
Перемените одежды.
Потому что грязные, я не вижу, месопотамские.
Потому что когда он пришел, то написано, что Лия была слаба глазами, это было видно. И что у нее тело было неудачное по телосложению.
Это описывается.
Где?
В той фразе, где говорится, что глазами она была слаба, и о теле ни слова.
А Рахиль, приятное лицом и телом. Когда вы это читаете, это звучит так, что та имела телосложение, а у этой никакого. Если не знаем русского языка, надо его изучить, раз читаем русскую Библию.
Я не понял, а как ты увидел, что у нее такое тело? Значит, она так была одета?
Думаем.
Так что одежды переменялись, месопотамские должны были переменяться. Раньше в месопотамских одеждах ходили за пределами церкви. А в церковь заходили в христианских одеждах.
Сегодня в месопотамских одеждах за пределами церкви и на собраниях.
Я что-то новое говорю. Проверяйте. Они взяли еще и украшения. А украшение это признак посвящения. Или отдать свою часть тела в определенный вид рабства. Уши будешь слушать. Нос. Это что ты будешь нюхать? Язык, что ты будешь говорить? Ну и там сейчас я не буду указывать остальные части тела, где одеваются кольца, ожерелья и тому подобное. Вопрос сейчас не здесь. И вот он взял это и закопал, мы с вами разбирали, что-то ты не сжег.
Слушай, Рахиль, а откуда у тебя эти идолы?
Это же идолы твоего папы. Помните, когда они ушли, то Лаван погнался и говорит, а зачем ты моих богов взял? А он говорит, у кого найдешь смерть тому? Слышало небо, слышали бесы, слышали люди, слышали шатры, слышали уши Лии, ихних служанок и Рахилина тоже. И что Рахиль взяла?
Что делать, что делать, что делать, что делать? А кого ты спрашиваешь, кого ты спрашиваешь?
Бога, да? Бога века сего спрашивала. И бесы ей сказали, седло под седло положи, скажи, что у тебя женское, ну, раз в месяц бывавшее. О, папа, ты знаешь, я не могу встать, вот у меня женское. А это... Слушай, ну ты же знаешь, что твой папа же человек желудка, ну, он же его сейчас будет есть. Как же он будет есть, если он сейчас седло тронет? Все, теперь есть нельзя будет, потому что осквернился. Сиди. Я вам показывал ряд моментов, чем занимается христианство на сегодняшние дни. Но смерть ей будет? Будет. Потом она, после встречи Бога с ее супругом, рождала ребенка и умерла. Ну, там можете почитать по Библии. И вот, что он сказал там тогда? «Пойдем туда, где мне Бог явился!» «А, вот теперь-то ты пойдешь, потому что от чужих богов, от идолов освободился. А почему ты их не сжег?» «Так, теперь, значит, надо...» «Лаван, слушай, нашлись твои идолы?» «У твоей дочери». «А что ты умалчиваешься? Ну скажи, ты же украла!» Нигде не написано, что она сообщила. Но что она за это заплатила смертью своей, то да. Потом она умирает. Ладно, я назад возвращаюсь. И вот теперь он приходит, ну, в Вифиль, мы с вами изучали, там написано, нет, он пришел в Луз. «Слушай, ну ты же сам поменял это место, наименование его, когда голова на камне была. Ты сказал, нет, это уже не Луз, это Вифиль, дом Божий. А теперь ты идешь опять в Луз». Мы разбираем вопрос, привлеку для того, чтобы свет был. Мне там очень нравится следующий момент. И потом это место стало называться Эль-Вифиль. Эль – это имя Бог. Вифиль – это дом Божий. Получается, Бог в доме Божьем или Бог в доме своем. А где это Эль-Вифиль? И мы когда, помните, с вами изучали это местописание, были удивлены. Оказывается, домом Божьим стал Иаков. И Библия говорит, и Бог сошел к нему. Там не написано, что сошел. Но он благословил Иакова, утвердил его имя Израиль и восшел. Восшел, значит, спустился. А после этого там уже событие. Свет? Это сколько тебе выколачивать надо? И читаем... Такое местописание. Сейчас мы его, ой, как поймем. Исайя 62 глава. Первый стих, ну и даже несколько стихов дальше. Исайя 62. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, спасение его, как горящий светильник». Вот сюда поставьте имя Иаков. А потом подставьте имя Израиль. Вот теперь в Эль-Вифиле, я читаю для Эль-Вифиля, тире уже не Иакова, а его имя Израиля. Для него читаю. «Не умолкну ради Иакова Израиля, ради Иерусалима, потому что он сейчас станет городом, внутренность Иакова, тире, Израиль станет Эль-Вифиль. Вселюсь в них, буду ходить в них, буду Богом их. Я, говорит, согласен только на город. А размер этого города – страна. В песне песней сказано, голос горлицы слышен где? В стране нашей». Что ты хочешь сказать, Господи? Твоя, говорит, внутренность расширилась. И это уже не горница, комната сверху дома. Это уже не город. Расширился. «Вам не тесно в нас, пишет Павел, в ваших сердцах тесно. В должное возмездие, как детям говорю, распространитесь и вы до какой степени». Из горницы город во внутренности, из города страна. И когда говорится, слышен голос горлицы в стране нашей, для меня звучит, Дух Святой переполнил своим присутствием, и я уже не горница, я уже не город, я уже страна. И голос Духа Святого слышно. Иисус сказал интересную фразу, когда Он придет, Он меня прославит. Вот что значит молиться Духом Святым. Вот он Эль-Вифиль. Вот оно привлечение. Я, говорит, не умолкну ради Сиона. Ну, ради Израиля. Израиля не страны, а Израиля Иаков, тире Израиль.
и ради Иерусалима, потому что его сердце стало Иерусалимом. Не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его. Оказывается, когда говорит Священное Писание о свете, это говорит о правде. И спасение его, как горящий светильник. Спасение? Ну вообще, а что такое спасение? Утопающий, погибающий, надо его спасти, там в ров свалился, глубина надо вытащить, спасти. Вот болото засасывает, надо спасти. Ну все понятно, понимаете, все понятно. Вот огонь из огня надо спасти, ну все понятно. Но дело в том, что Бог через ангела говорил в свое время относительно Иоанна Крестителя и относительно воплощения Сына Божьего к Марии в животик. Что сделает вот это служение, этого благословения? Он спасет людей своих от грехов их. От чего? От грехов. Дать уразуметь народу его спасение их в прощении грехов их. Поэтому, когда говорится спасение его, как горящий светильник, по-другому звучит. Избавить меня и тебя, и каждого из нас от наших негодных, противных, надоедливых, назойливых, настырных грехов, которые уже нас позорят, и от наших любимых тоже. Спасение. Павел пишет, мы сами касались темы, к нам сегодня ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Он пишет послание к епископам старшим, Тит Тимофей, и говорит очень интересную фразу. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Так поступая, не только себя спасешь. Так мы же спасены, что ты говоришь, Павел? Слушай, ты знаешь, когда ты можешь сказать, ты спасен? Когда ты войдешь в небо и там останешься. А что это значит? Потому что бывает, ходят в небо в гости, потому что Бог взял, и возвращают на землю. И вот за это время у возврата, возвращенности твоей на земле, смотри, чтобы ты остался, осталась во спасении. А вот когда в небо пришел, и ты знаешь, что на землю не возвращаешься, ну тогда все. Спасение? Это настолько быть спасенным от своих грехов, тогда это будет горящий светильник. А это местописание звучит. Если мы где-то погрешаем, то у нас, наш светильник у нас какой? Дымящий. Вот и приехали. Я говорю, привлеку так, что у вас будет горячий светильник. Вот теперь у Иакова, Бог ему имя поменял на Израиля, у него горящий светильник стал. Думаем хорошо. Так это мы с вами коснулись выбивать масло из маслины, из ягоды. Ну, а каково у нас это? Думаем. Есть одно место Писания, где Сын Божий сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Я сегодня его не буду открывать. Ну, фактически я его процитировал точно, насколько помню. Пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком. Читаем Евангелие от Иоанна, 1 главы, с 1 по 5 стих, наше внимание 4. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 по 5, наше внимание в 4. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Здесь говорится о Сыне Божьем. Оно, это Слово, ну или Сын Божий, было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. У нас, помните, было рассуждение не очень давно, вот имеем ли мы в себе жизнь вечную. Ну, по логике вещей, принявшие Христа, конечно, о чем вы говорите? Христос сказал, что Он есть жизнь вечная. Да, нет проблемы. Нет проблемы. Ну, так написано. Но тогда написано, надо быть не только называющимися, но и быть таковыми. Видите, что Он сказал? степень жизни небесной, духовной, жизни вечной в нас – это следствие степени света в нас.
Если у нас недостача в свете, то у нас нехватка жизни. Ну, мы ходим, ну, может, кто-то по старости, кто-то по состоянию здоровья, понимаете, не такие очень, может, бодрые. Но ведь мы же живые, о чем вы говорите?
Скажите, а сколько лет прожил Адам после того, когда они согрешили? Я не подсчитывал, я так детально не смотрел. Но жизни-то его там 900 чем-то лет, да?
Что, он в 900 году, что ли, запретный плод съел, что ли? Да нет. Сколько там прошло времени? Недолго.
В день, в который ты вкусишь, что дальше? Смертью умрешь.
Вот парадокс человеческого мышления. Мертвец духовный ходит на физических ногах. И живет. И у него дети, внуки, правнуки, пра-пра-пра-пра.
По-другому вопрос.
О младшем сыне от свиного корыта сказано. Старший сказал, о, расточил имение, живя расплутно, с блудницами. Ну, все правильно, все правильно. О чем речь? Деньги, знакомство, положение в обществе, значит, блудники и блудницы, прелюбодеи и прелюбодейки. Ну, а что еще больше? Больше ничего. В этом весь, ну, вкус современной жизни. Не сегодняшних дней, я вообще всего земного шара. Ладно. Отец говорит, сынок, ну ты так мало сказал о своем брате, я тебе, говорит, больше скажу. Ну так не написан такой оборот речи. Но когда читаешь что-то, оно вытекает.
Твой брат пропадал и нашелся, был мертв и что сделал? Ожил. Теперь у меня вопрос возникает. Вот он, Адам с Евой. А когда они съели запретный плод, что они сделали? Смертью умерли, да?
Бог приходит и говорит, Адам, где ты?
Бог ищет живого или мертвого?
Мертвого.
Духовно мертвый Адам, духовно мертвая Ева.
И вот этому мертвецу он хочет развить внимание. А ты не ел ли запретного плода?
Что ты делаешь, Боже? Я, говорит, его оживляю. Я его, говорит, привлекаю к себе.
А как это ты привлекаешь?
Я, говорит, ему подбрасываю наводящий вопрос.
Знаете, что сделал Бог? Бог уже все сказал, но сказал в такой форме, что не Бог сказал. Не ел ли ты от запретного плода, о котором я сказал тебе? Ну, сейчас там детали, как он сказал, да?
Что надо было сказать?
Ел.
Получается, Бог вместо Адама, за Адама, Адаму все подсказал.
Теперь, если у Адама во внутренности будет покаяние, то он скажет «ел». Если у него будет изворотливость, значит, он не имеет покаяния, он грудней занимается.
Когда Бог им делает кожаные одежды, где он взял кожу? У Адама с Евой были ветки, листья. У малых пророков написано, кто это лазил по моей смоковнице и ободрал листья и обломал ветви ее. Адам лазил.
Они же из смоковного дерева эти листья взяли. Потом их сшили. Ну, есть такая травина длиной метр или длиной 2,5 фита. И у нее как стрелки, так вот, волосики очень острые. И она как игла получается. Вот когда ты прокалываешь, то потом назад ты ее не выдернешь, потому что эти волосики, они держат. Она держит. Мы в детстве так вот сшивали листья. А смоковные листья, они жесткие, твердые такие. Их не сразу порвешь. Очень удобно. Вопрос тоже не здесь.
Так кто же это сделал?
Адам. Ну и что, покаяние есть?
Закхей был на смоковнице, слез и покаяние. А тут лазит по смоковнице, обламывает, обдирает, и никакого покаяния. Теперь, и вот Бог,
а где взял Бог кожаные одежды? Значит, надо животное убить. Значит, надо кровь пролить.
Значит, нужно одежду взять.
Одеждой называется кожа,
шкура животного. И с этой одежды, вернее, одежды животного сделать одежду для человека. Это прообраз, это получается
Сын Божий умирает в наших греховных одеждах, не в смысле вот брюки, сорочки, платья, кофты, да не в этом смысле, правда же, да? А отдает свою одежду. Под нашим именем он умер, а дал нам имя, мы стали христианами. Вот у меня возникает вопрос. Адам, ты хоть сколько-то каялся с Евой вот там? Вы к свету потом хоть шли? Для меня звучит, если заклано животное было, снята шкура, кожа, кожаные одежды, с которых делается одежда для Адама с Евой, то тело животного обязательно нужно принести на все сожжения. Это будет жертва за грех. Значит, надо жертвенник сделать. Боже, а ты что, где будешь дрова брать? А он говорит, а уже они есть. Адам уже потрудился, наломал дров. Знаем такое выражение? Ну и наломала же ты дров, ну и наломал же ты дров. Это люди, ну, в старину так говорили, это была правда. Это звучит так. Адам, ну и наломал же ты дров. Ветки ломал же. В малых пророках об этом написано. Для меня звучит, вот на этих наломанных ветках дрова. Бог и будет теперь не спосылать огонь на жертвенник, который будет делать из камня или земли. И там будет возложено вот это жертвенное животное, с которого снята кожа, с которой сделаны кожаные одежды. Вопрос глубже. А вопрос такой. Господи, а что теперь с Адамом, с Евой? Ты их привлек к себе? А Бог говорит, херувим с пламенным мечом обращающимся, встанешь у ворот Едемского сада со стороны востока, куда я изгнал Адама и Еву. Он стал как один из нас. Теперь, чтобы он не простер руку и не взял от дерева жизни. Раз Бог говорит, чтобы не взял от дерева жизни, для меня звучит. Кожаные одежды-то я ему одел, и жертвенник я показал, как сделать. И жертвоприношение было принесено. Но у него оживление внутренности не произошло. Он сейчас будет злоупотреблять. Вот так народ Израиля, уводнее Иоанна Крестителя, он говорит, порождение змеиное. А кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сначала плод достойный покаяния сотворите, а потом поговорим о водном крещении. А сколько из нас прошмыгнули в церковь без плода покаяния? Где же эти херувимы с пламенными мечами, которые бы стояли, как Иоанн Креститель? Не зайдешь в церковь, на водное крещение не пущу. У меня оружие правды в левой и правой руке, мечи обоюдоострые. Сколько из порождения в Ехидин зашли в церковь, а потом эти порождения Ехидин и христианские браки. А потом у них овечки рождаются. Думаем страшные вещи. К свету привлечет. О каком свете речь? Мы желаем, чтобы так очиститься? На языках-то зачастую еще да. А на самом деле надо разобраться еще. Как оно и что оно? Чтобы проверить, какое у нас масло, какое у нас желание быть привлеченными, как у нас горят светильники, читаем очень простое местописание. Притчи 31 глава отвечает на этот вопрос. Очень интересно. Там написано, кто нашел добродетельную жену, цена ее и так далее. Да, это о женщине сказано. Ну, не о женщине, это о деве сказано. Потому что брали дев в жены, чтобы не порочить святого семени. Сегодня я не буду этого касаться. И вот здесь вот фраза очень сильная. Фактически для меня вот эта вот 31 глава говорит о церкви, о Христовой невесте. Ее показатель, характеристика. Читаем только, ну, чуть-чуть, 18 стих, даже 17, 17-18. О добродетельной жене сказано. «Препоясывает силою чресла свои». Чресло, это вот на талии, где вот пояс одевают, ремень одевают, чресло. Священное Писание говорит, припоясавший чресло ума, это значит ум, ну ум в голове, так образно говоря, да, выразимся. Припоясанное чресло ума. Ясно, что получается? Она припоясывает силою. Священное Писание говорит, что силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению. А отсюда вывод. Значит, сила Божия через веру, если мы не потеряли добрую совесть, мы сможем эту силу применить для себя, для того, чтобы спастись нам от наших грехов. Заново. Силой Божией через веру, соблюдаемой ко спасению. А спасение – это быть свободными от ваших грехов. Но мне от моих, а тебе от твоих. Ты знаешь, ты меня раздражаешь из-за тебя, а я в это состояние вхожу. Что ты говоришь? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это твои грехи в тебе сидят, и теперь у этих грехов есть оправдание. На кого-то список. Меня разозлили, меня достали. Это из-за тебя у меня свет лица погас. Это из-за тебя я не могу на хлебопреломлении быть. Не лги. Это называется духовная афера. Тебе выгодно на кого-то списать. А чтобы тебя дальше дурить и обманывать, дьявол бесам дал поручение. Не оставляйте эту душу долго без внимания. Помогите ей, чтобы она обманула себя. Они говорят, поняли. Говорят, слушай, уже сколько дней, а эта душа не раздражается, не возмущается, не кричит. Знаете, ей, говорит, надо помочь. Так, эй, слушай, а ну-ка разозли ее, а ну-ка ты там сделай. Все, и началось, дрова пошли, печка горит, аж трещит. Не задумывались когда-нибудь об этих вещах, или это для нас? Припоясывает силы и чресла свои, укрепляет мышцы свои. Я такая слабла, у меня нет, ничего не хочу, ничего не могу, ничего не получается. О-о-о-о-о-о. А кто тебе виноват? Это вот там виноват, это там виноват. Ну-ну-ну-ну, не надо такие вещи. Она чувствует, что занятие ее хорошо, светильник ее не гаснет и ночью. Ну, сегодня, я не знаю, как по времени, может, придется их останавливать часы, но не знаю, что делать, посмотрим по ходу. Это, получается, ночь не могла загасить светильника. Здесь, конечно, говорится о том, что она и днем, и ночью по хозяйству занимается. Я не об этом, не об этом. Вот появляются такие обстоятельства, как ночь, как тьма. Все на тебя давит, на нас давит. У нас ничего не получается. Она говорит, не-не-не-не-не. Светильник ее не гаснет даже в этих трудных обстоятельствах. А у нас? И мы теперь на кого-то списываем. А, это не то, не то, не надо, не надо. Иова 29 глава читаем. 29 главе, стих 24 только. Иов 29:24. Это настолько сильное место Писания, когда он говорит. Но зачастую мы поверхностно его читаем. Ну, сегодня сколько сможем углубиться? Ну, слегка. Почему слегка? Потому что надо кое-что еще посмотреть. Время бежит. Иова 29:24. «Бывало, улыбнусь им, они не верят». Нас это не интересует. То есть, он не был мрачным, но и не был таком, знаете, как правильно сказать, улыбка. Он редко улыбался. Я не разбираю этих вопросов. «И света лица моего они не помрачали». Знаете, как для меня звучит? Прямым текстом. Его лицо источало из себя, с его лица, с его глаз свет истекал. И жизнь безобразная окружающих, беззаконная окружающих, несправедливо поступающих с ним, от этого лицо его не помрачалось. У него горе, а на лице нету. У него вокруг переживания, а на лице нету. Что, у него маска? Нет, 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 нет. Люди мира сего говорят, лицо – это зеркало души. А лицо, лица, глаза. И об этом он говорит, сияние лица Это свет, истекающий из сердца, из души. Это знаете, как звучит? Вот это что происходит, и как меня, говорит, грязью поливают, это не влияет на моего внутреннего человека. Потому я всегда сияющий. Хотя, говорит, я не улыбаюсь. Ну, у ее вот так, понимаете, да? Глаза наполнены. О, Господи, сказано интересно, у него из глаз огонь истекал. Чтобы мы понимали. Что ты сказал, Иов? Я не был человеком настроения. Хотя вокруг меня были люди, которые создавали погоду. И когда они создавали погоду, то эта погода на меня не действовала. А теперь нас сюда подставляем. Если окружающая погода на нас действует, не в смысле, что ветер, там температура, дождь капает, я не про эту погоду, про духовную. Если на нас это действует, и мы выходим из равновесия, это есть вот такая цена того масла маслины. Вот так с него выбили этого масла, вот так этого масла залили в светильник, и столько этого маслечка так на донышке, понимаете, да? Вот такой у нас свет, дунь, погаснет. А что мы будем делать, когда тьма будет давить? Поэтому, если мы часто теряем настроение из-за нехорошего отношения к нам и с нами, это отличный показатель того, что у нас проблемы внутренние, намного глубже мы сегодня их рассматривали. Привлек? Если привлек, вот для меня звучит так. Бог меня, говорит, так привлек к себе. Ну, я сейчас не разбираю историю, событий Иова, что с ним случилось, вот когда там, вот он всего лишился, и детей похоронил, и скота лишился, и огонь не спал с неба, сжег, понимаете, самого проказа и тому подобное. То есть я этот период не беру, потому что он говорит здесь, в этой главе, что было с ним до того, как вот это все случилось. А вот когда это случилось, вот такое все, ну теперь, конечно, лицо у него другое. Если не поменялось бы его лицо, он бы по-другому сказал, знаете как? И свет лица моего не омрачился даже и теперь. Но здесь написано, и свет лица моего они не помрачали. Это прошедшее, совершившееся действие. Это вот тот временной глагол. Надо русский язык, временные глаголы хорошо понимать, иначе мы кашу сделаем для самих себя. Вот эта фраза говорит, а теперь мое лицо помрачилось. Не от проказы. А от чего? Я, говорит, буду оправдываться, но мои же уста меня обвинят. Иов. Значит, ты уже чувствуешь запах? Чего? Что с тобой Бог скоро будет говорить во гневе. Бог с пророком Ильей говорил в тихом веянии, в нежном. Буря будет, раздирающий ветер, скалы будет, огонь будет пожирающий, там, землетрясение, да? Ну, вспоминайте, я, может, не все детали, так скажу. И Бог говорит, ну не там Бог. Будь тихое видение, и там Бог. Иов, а чего это с тобою Бог не говорил из тихого видения? А чего с тобой Бог стал говорить из бури? Потому что ты его достал! А где это видно? Припаяшься и встань. Я буду говорить с тобой. А ты как муж встань. И там потом, он говорит, все, я каюсь. Не-не-не, не надо, я тебе еще две главы выпишу. Потому что так до тебя я, говорит, и не достучался. Внимательно почитайте от конца, 5, 4, 3, 2 от конца. И потом почитайте последнюю или первую от конца. И мы это увидим. Ты,
Иов,
обвиняешь меня Бога. Ой-ой-ой-ой. А сколько мы обвиняли Бога? Ты, Иов, не спровергаешь мой суд, Божий суд. Для того, чтобы оправдать себя. Господи, ты со мной нежно говори. Ты это самое. Ты знаешь, я так легче буду воспринимать. Что ты сказал? Нет. Я с тобой, говорит, буду говорить во гневе, в буре. Тебя к здравости, веры не подведешь. Значит, мы возвращаемся назад. Мы остановились на вопросе, почему вокруг нас бывают теснины, а вот для того, чтобы проверить, какая степень света в нас, какая степень помазания в нас, какая степень привлечения, привлеченности нашей к Богу. Степень привлеченности мы согласились очиститься полностью. Но зачастую вот мы подходим, потом хоп, и шаг в сторону, влево, вправо, и начинаем объяснять. И что, свет чтоб такой был? Что вы говорите? Интересно, во второй книге Царств описывается 22 главы. Это слова Давида. Вторая Царств, 22 глава, фактически это песнь его. Фактически это его песня. 29 стих. Ты, Господи, светильник мой. И что ты хочешь сказать? Господь просвещает тьму мою. Вот эти две фразы, это не разные фразы. Это одна, вторая истекает из первой. Когда я позволю тебе, Господи, чтобы ты был светильником моим, тогда только ты, Господь, можешь просветить тьму мою, иначе я занимаюсь крутнёй. Ну, мы же хлебопреломление ходим. Крутня. Но ведь мы же члены церкви. Крутня. Здесь храм, храм Господен. Крутня. Ведь мы же молимся на иных языках. Крутня. Как крутня? Отборная особая. Ему пацану 8 лет. Из христианской семьи я вам рассказывал. Было благословенное собрание. Были гости, движимые Духом Святым. И на проповедь для взрослых. Пацанёнок 8-летний. Шаг назад, вперед, шаг вперед, шаг назад. Люди взрослые пошли на покаяние. Валом идут. Церковь громадная была. Здание в смысле. И он туда-сюда, туда-сюда. И вдруг увидел, что подростки пошли. О, нет. Взрослые все-таки, это не его возраст, они более старшие. Увидел, что примерно его возраст, и он побежал. Интересно, христианская семья, чего бы ему там делать? Вообще, а что он вообще понял о такой серьезной глубокой проповеди для взрослых людей? А большинство христиан сидят как пеньки. Наверное, они святые потому сидели. А может быть, потому что они пеньки? Потому они отсиживались. Ой, еще подумают, что мы пойдем туда вперед и встанем на колени. Значит, а ну знаю, что у нас попахивает. Да не сигаретами, выпивкой. Любимыми грешочками. Слушайте, после молитвы ко мне подбегает, меня, говорит, Бог простил. Он крестил меня Духом Святым, а у меня зидит в ушах. И он мне дал, вот я не помню, пророчество, откровение, у него и то было. И он рассказал, я взял их тому, через которого Бог в этой проповеди действовал. Пойди, говорю, ему расскажи. Пускай разбираются кто-нибудь другие. Может, серьезно? Ну, не положено, чтобы в таком возрасте такие действия были. Не положено. Он когда взрослый станет, грешить будет. Ну, да, понятно. И... А тот выслушал и посылает его к служителю этой церкви. Ну, а я все понял. Значит, все правильно. Служитель церкви послушал. Иди, садись, садись. Слишком молодой ты для таких серьезных духовных действий. Не может быть такого. В этот вечер ангел пришел и забрал его в небо. А он там лежит холодный. Его накрыли одеялом, потом он пришел дрожит весь. Где, кушать будешь? Так, греться. Холодина абсолютный. Ну. Ангел, говорит, приходил и забрал меня на небо. О, не положено. Это в нашем понимании. А через пару дней, за столом, когда я там сидел, а его зовут кушать, а он, говорит, отнекивается. А потом он пришел. А я возьми ему вопрос задай. Слушай, ты не хочешь кушать или ты не будешь? Он говорит, не буду. Ага, значит, ты хочешь, но почему-то ты не будешь. А почему ты не будешь? Он туда-сюда. Ну, я пощусь. О! 8-летний постится? Интересно. Ну ладно, ну ты же все-таки скажи, что за пост. А он был научен не разглашать посты не ради тайны, а ради, чтобы хвастовства не было.
Я вот пощусь.
И он возьми и скажи, а что, говорит, Духа Святого принять-то я принял, а сам как живу.
Вот это да, то у меня уже зазвенело не в двух ушах. Побольше.
Так что поэтому к нам вопрос.
А мы члены церкви,
а как живем?
А мы приняли Духа Святого, а как живем? А мы молимся на их языках. Да хоть перемолитесь. А как живем? Ну слушай, через нас пророчество, видение, откровение, ты о чем?
О том, как мы живем.
Здесь написано, ты, Господи, светильник мой. Господь просвещает тьму мою тогда, когда я согласился быть привлеченным им, меня, к нему. Не знаю, по-русски вроде правильно сказал, то забыл русский оборот речи. Помните, у нас была тема «Не хотим захотеть покаяться». И вот эту фразу сюда «Не хотим захотеть быть привлеченными». А почему? А для того, чтобы не покаяться. Свет хотим. Что вы говорите? Будет свет гореть? Не думаю, не знаю. И вот не дай Бог, я не оговариваюсь, будет восхищение церкви.
Как не дай Бог?
Ну, для таких, не дай Бог, нас с вами, будет не то, что мы будем восхищаемы, мы же обязательно же останемся. И никуда же от этого же не денемся. И куда? И что вы хотите сказать, что члены церкви не останутся? Водное крещение принявшие не останутся? Пророчествующие видения откровения, что не останутся? Это же дары, это не плоды. Дерево познается не по дарам, а как?
По плодам.
То плод ваш есть святость. Это говорит о вопросе, что, вы знаете, нас будет влечь глубже, больше и дальше.
Вот теперь давайте проверяем, как Богу удается влечь нас к себе за пределами собрания церкви.
Как? Ну давайте. Вот утром он нас влечет, ночью он нас влечет. Ну как? Ну то проверяй каждый, да? Днем он нас влечет. Ну как?
Свет. Получается, я привлеку для того к себе, чтобы теперь из вас свет истекал. Ой-ой-ой. Насколько это благословение, насколько это вообще.
Даниила, читаю стрелки, останавливаю. Я на них уже смотреть не буду. Даниил, когда рука там вышла, писала. Ты взвешен. Мене-мене, текелу парсин. Никого не видит, а кисть руки вышла и штукатурка, понимаете, сыпется. Вон она там на полу осталась и буквы эти. Колени там тряслись, не то, что, знаете, барабанные дроби отстукивали. Разгадайте. И никто не знает, никто не может. Зашла царица. И вот по этому поводу вот будем читать. Даниил, 5 глава. С 8 стиха 5 главы читаем. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Того написано, там четыре слова. Какие? Мене. Мене в русском варианте написано текел у парсин. Четыре слова. Я не знаю там на том языке, сколько там слов было, но это не важно. Царь Валтарсар чрезвычайно встревожился. Теперь чего? Потому что вообще никто не может прочитать. Что же теперь делать? И вид лица его изменился на нем. Это говорит, что светильник, какой бы там у него ни был, погас полностью. Священное Писание говорит, у нечестивцев светильники гаснут. И когда рассматриваешь пять мудрых неразумных, то потому у пяти неразумных они и гасли. Чтобы мы понимали. Светильник у нечестивых
гаснет, говорит Священное Писание. Царица же, да, вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Пиршество закончилось у них. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палаты, в палату пиршества. Начала говорить, царица сказала, царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, у которого дух святого Бога. Вот это нам нужно запомнить вот в этом сюжете и во всей нашей теме. В котором дух святого Бога во дне отца твоего, по-другому, потому, этого слова здесь нету, но оно там внутри под текстом, звучит так, потому во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость. А наличие в нем света, разума и мудрости, потому что в нем Дух Святого Бога. Назад! Как часто мы видим, что у нас нету, не хватает мудрости? Ну, написано, молитесь, чтобы Бог дал. Подожди, написано, а вот сюда надо идти. Мудрости не хватает. Что, не замечали никогда, что у нас в каких-то вопросах частенько мудрости не хватает? Разума не хватает. Интересно. Разум верный у всех исполняющих заповеди. И к старости проявляется оскудевание ума, одетенелость, скудоумие. Да, что вы говорите? Ну, если твой родитель оскудеет разумом, то ты вот обращаешься с ним. Я говорю, что вы хотите сказать? Ну, да это нормально, если оскудеет. Я говорю, вы по-русски умеете читать русскую Библию? Вы по-русски, да, читаете, да? Ну, я говорю, тоже по-русски читаю. Я говорю, не знаю, на других языках написано. Здесь сказано о вас или о вашем родителе? Ну, да, обо мне написано. Я говорю, кому что написано? Давайте, честно. Если отец твой, ну, я сейчас не помню, оскудеет разумом. Это кому относится? К отцу. Или к вам. А что к вам относится? То ты должен поступать с ним. Вот оно. Здесь нету оправдания скудоумия. Здесь описывается, как тебе надо поступать со скудоумным. Беру и что? Вообще заблудились. Если вы заблудились в этом, значит у вас сидит кудло гадючее. Что ты сказал? Иисус сказал, вы не можете признать дерево по плоду его. Вот оно, дерево скудоумия, и вы его оправдываете, это скудоумие. Значит, это говорит о том, что и у вас скудоумие вот так, сверх головы. И теперь скудоумием вашим, вы оправдываете скудоумие ваше и скудоумие родных ваших. А почему? А потому что разум верный у исполняющих заповеди, значит, вы нарушители. Значит, у вас кудло гадючее, сказал Христос, раз вы не можете признать дерево по плоду. Ну, так написано, я ничего же нового не говорю. Просто собираю эти места Писания, которые вот сейчас они идут, я их вижу, как, знаете, как вот на подносе официант берет и ваш заказ вам подает. Ну, мне тоже. И вот мне выпало вот этот поднос. Ой, а на нем вот это лежит. Вот я и передаю. Вот только передал поднос, он уже опустил, забрали эту тему, кусочек. Ой, следующий идет. Ты смотри, я и не думал этого. Ну ладно, там же лучше знают на кухне, что подают. Я-то официант. Я только подаю. Знаешь, он говорит? Потому что в нем дух живого Бога, потому он и имеет свет, разум и мудрость. Назад возвращаюсь. А что значит дух живого Бога? Значит, он сказал здесь. Кто это сказал? Язычница. Жена царя, язычница. Значит, она сказала, если, говорит Сын Божий, которому имя Свет, никак не может привлечь вас, значит, в вас нету духа живого Бога. А вы писятники. У вас водное крещение, у вас языки, у вас откровение, сновидение, вразумление. Кстати, очень многое количество, немалое, вводимые своими снами, говорит Священное Писание. И они дошли до такого безумия, что во сне к ним приходят бесы, и эти бесы принимают вид определенных личностей. А эти люди во сне считают, что пришел тот вот человек. Я не собирался этого говорить. Оно сейчас резко пришло. Передай. А Бог говорит, сколько, говорит, из вас, вводимыми вашими снами? А сны бывают от множества забот. А заботы, это чем жили, что рассуждали, в чем варились. А теперь хлебаем сны. А потом их истолковываем. Что он сказал? Вернее, она сказала, царица. Если вы, люди, позволите, чтобы Бог вас привлек, это первый признак, что вы захотели освободиться от ваших грехов. Вы входите в свет Божьего лица. Свет Божьего лица входит в вас. Называется Дух Бога Живого вошел в вас. А потому теперь в вас свет горит, светильник не гаснет. Если же светильник гаснет, вы вашей жизнью стали вытеснять Сына Божьего из себя. В церкви вы остались, членами церкви вы остались, водное крещение вы помните, что вы стали христианами, христианками вы помните, что Духа Святого вы приняли, вы помните, а Христа вы вытеснили, вы и приехали. А этот пацаненок 8-летний что сказал? А сам говорит, как живу. Знаете, что сказал? Я своей жизнью вытеснил Христа. Я потому пощусь. Я не разбираю, правильно он делал, неправильно делал. Вот. А сколько из нас, когда мы видим, что мы неправильно поступили, ну вот постимся. Я не сказал, что это надо или не надо, я же не разбираю. Действие этого пацаненка, знаете, я думаю, ну вообще разумно поступил. Там бы еще покопать, что он не то делал, не так поступал, и почему, для того, чтобы найти. И потом найти, чем это заменить. Заново. Есть в царстве твое муж, в котором Дух Святого Бога. В одни отца твоего найдены были в нем свет, разум, мудрость, подобные мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, хотя язычник, поставил его главой тайновецев, обаятелей, халдеев, гадателей, сам отец твой, царь, потому что в нем, она, видите, опять ему стучит, а до него не доходит. Он соображает, знаете, как пеньком оглаушенный. Потому что, повтор идет, в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способные изъяснять сны, толкование, толковать загадочное, разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Теперь 14 стих, я перескакиваю, ладно? И теперь царь говорит ему, Даниил, я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе, потому что Дух Божий в тебе. Вопрос, а Дух Божий в нас всегда? Что ты сказал? Даже тогда, когда мы его огорчаем, он в нас, да? Ну, наверное, в нас, нас не оставляет, да? Или как? Ну, как быть? А? И не оскорбляйте Святого Духа. Оказывается, можно говорить на иных языках, и тут же оскорблять Духа Святого, и тут же пооскорбляли Духа Святого, и тут же и на иных языках. А ну-ка! Что мы на это скажем? Первое послание Иоанна. Последняя глава. Я думаю, сейчас мы будем подходить к молитве. Достаточно. Первое послание Иоанна, 5 глава. Давайте мы прочитаем начало этой главы, И последний стих, или последние два. С первого стиха. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, то есть Бога и Отца, любит рожденного от Него», а там получается взаимоотношение «Спаситель Иисус и спасенные мы», «Бог Отец становится, когда мы приняли Христа своим Спасителем, и Его дети». Христос для нас брат, Он сказал, потому что я восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему, и Он не стыдится называть их братьями, ну, то есть и сестрами. Дальше. В таком случае Павел говорит, я обручил вас единому мужу, значит, мы невеста Христа, не от водного крещения, не от принятия Святого Духа, а от момента принятия Христа своим Спасителем, потому что Павел сказал, Бог меня не послал крестить. Он послал меня благовествовать. И вот в этом благовестии, когда вы принимаете Христа, я фактически вас обручаю, вы уже невеста. И вот теперь таковым, он говорит, поскольку вы спасены, есть Спаситель, поскольку у вас есть Отец, вы дети, поскольку у вас есть жених, вы невеста, вот теперь, говорит, мы поговорим об интересных, говорит, вещах. Всякий верующий, вот в этом этапе, как минимум находящийся, а здесь говорится, что он вас, говорит, так возлюбил, нас, или меня с вами так образно будем говорить, что он своей кровью омыл нас от наших грехов, потому что спас нас от грехов. И совесть нашу от мертвых дел. И вот теперь он будет говорить на уровне спасенных, на уровне детей, на уровне невесты своей, на уровне очищенных от грехов. Вот теперь таковые от Бога рожденные любят родившего их и любят рожденного от него, друг друга. И тогда получается вторая заповедь не как самого себя. Он говорит, новую заповедь дал, возлюбите, как я возлюбил вас. Но об этом не проповедуется почти нигде. Проповедуется как самого себя. Ну что же мы делаем? Ладно. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Нарушение заповедей и отсутствие любви друг к другу показывает, что мы не любим Бога. Дальше. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его не тяжкие. Если мы говорим, что трудно быть христианами, значит все, у нас любви нет, у нас грехи есть любимые. А теперь деталь. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Я дальше здесь уже не буду читать, иначе внимание будет рассредотачиваться. И я ухожу в конец этой главы. Вот в этом же послании Иоанн пишет, и всякий, имеющий надежду, что увидит его лицом к лицу, или как он есть, ну, примерно так, потому, говорит, и очищает себя. И вот теперь в конце этой главы и этого послания, 1 Иоанна, 5 глава, 19-20, читаем. Даже, давайте с 18-го. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Обратное чтение. Обязательно лукавый будет прикасаться к нему и к ней, если он или она не хранят себя. Ну, думаем. Заново, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Это звучит так, что когда мы вышли из греховного мира, то зло осталось там, мы из него вышли. Ладно, сейчас я не буду касаться этих вопросов. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам. Ух, какое сильное место Писания к сегодняшней нашей теме. Пришел и дал нам свет и разум. Теперь вопрос. Ну, проверяем. Где этот свет? Где этот разум? Какая степень этого света? Какая степень этого разума? Вот что будет проверяться, а не то, что сколько лет мы члены церкви. Не то, что мы говорим на языках, и может у нас наречий около 20 или больше. И они все меняются. Я, говорит, могу, говорит, и горы переставлять. Веру имею такую, понимаете?
Я могу все ведения знать. Я могу говорить на языках человеческих, ангельских.
А что он говорит? Любви не иметь.
Как такое может быть, чтобы любви не иметь, а все этим, а всем этим обладать?
А ведь мы же зачастую похваляемся именно вот этой только лишь стороной. А он говорит, свет, разум покажи.
О премудрости сказана интересная фраза.
Премудрость ищет рассудительного знания.
Рассудительное знание обозначает назвать вещи своими именами, признать дерево по плоду. Заново читаю и подходим в молитве. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога! Вот только после этого можем познать Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его, если мы согласились, чтобы Он нас привлек, а когда привлечет, тогда все остальные вопросы. Сыне Его Иисусе Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная. Ну, теперь вопрос к нам. Каковы мы теперь? Ответ очень простой. Боже, слава Тебе, что мы еще на земном шаре. А еще слава Тебе, что восхищения церкви не было, потому что, ой, чтобы, не дай Бог, кто-то из нас бы не оказался оставшимся. А еще что, понимаете, мы имеем такую возможность собрания. Так что слава нашему Богу, склоняем наши сердца, наши колени, молимся. Аминь. Господи Боже, большой благодарность пред Твоим лицом за эту величайшую милость Твою, которую даровал Ты нам. Что мы можем сказать? Мы можем сказать только, мы благодарны Тебе за Твое благословение, помазание, силу, славу. Боже, Боже. Мы благодарны Тебе, потому что у Тебя хлебопредложение, потому что у Тебя окно открыто, небо. Потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери. Потому что Слово Твое проникает в нас обильно со всякой премудростью. Да вселяется оно обильно. Потому что Ты, Господи, просвещаешь нас светом Своего лица. Потому что Ты показываешь, что есть и как есть, и почему есть, чтобы мы признавали. Господи, благодарность Тебе. Приходящих к Тебе Ты не изгоняешь его. И Ты желаешь этой справедливости. Когда мы открытым лицом можем взирать на славу Твою, тогда мы можем преображаться. Тот же образ, который имеем в Тебе, Сыне Божьем. Отче, мы благодарны за Твое благословение, за эти голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны за эту милость Твою. Мы благодарны, что Ты послал Сына Своего, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы благодарны Тебе за это благословение. Мы благодарны Тебе, если даже физическими глазами не видим. Боже, но Ты полагающий Твои обнаженные руки. Ты, Господи, спереди и сзади объемлешь нас. И руку свою полагаешь. Ты знаешь, когда мы встаем, когда ложимся, когда садимся, когда просыпаемся. Боже, Ты сказал, что даже в ночи внутренность может, должна и будет учить нас. А просыпаясь, мы будем еще иметь общение с Тобой, насыщаться образом Твоим. Благодарение Тебе, Боже, чтобы у нас была чистота. Помазание славы Твоей. Сила Твоя. Боже, чтобы мы видели вокруг себя огненные колесницы Израиля, конницу его. Израиля. Боже, как некогда это благословение произошло, когда пришли братья Елисея. А Гиези воскликнул, увы, горе нам, полчища противника. А Ты показал, Господи. И Елисей сказал, Боже, покажи ему. И он тогда по-другому воскликнул. Он увидел кругом Елисея колесницы огненные и коней. Боже, Елисей тогда, когда восклицал, Отец мой, Отец, колесница Израилева, конница его, когда ты Илью забирал, скорее всего, что оттуда пошло такое новое прозвище, доброе, в адрес Елисея. К нему приходили и говорили, колесница Израилева, конница его. Боже, чтобы нам быть колесницей Твоею, конницей Твоею. Тогда, когда мы наполнены помазанием Духа Святого, огненного присутствия Твоего. Когда Духа Святому поется и голос горлицы слышен в стране. Страной станет наша внутренность.
Потому что мы захотели, согласились, что Ты привлек нас к себе. Чтобы, Господи, у нас свет Твой был. Очищай нас, Боже. Очищай нас, освящай нас, освобождай нас. Боже, обрезку Твою Ты знаешь как. Чтобы расставилось имя Твое святое. Благодарность Тебе за помазание и славу. Благодарение Тебе за силу Твою. Благодарность, что Ты наш Бог-Отец. Мы же Твои дети. Правда, Ты сказал, если Бог, то где благоговение, если Отец, где почтение. Боже, зачастую бывает не почтение, а не благоговение, а не благоговение, а не почтение. Боже, ну позволь сказать, но все равно же это дети. Боже, чтобы было осознание, покаяние, примирение, освобождение, очищение. Боже, Ты знаешь, благодарность Тебе за то, что Ты сердцеведец. Ты тайный свидетель всех чувств, хотений, желаний, ну всего, всего абсолютно. Правда, Ты хотя все знаешь, но Ты хочешь слышать, как мы признаем себя. Боже, вот они мы опять пред светом Твоего лица. И среди Твоего лица Ты есть светильник наш, Ты просвещаешь и нас. Господи, чтобы светильники наши были горящие. Чтобы, Господи, Ты сказал, что светильники должны радостным огнем гореть. Именно так, радостным, чтобы тьма не объяла. Чтобы мы не были бы людьми, зависящими от того, что объяла тьма, и у нас не светит печаль и огорчение, только не печаль ради Бога, обиды какие-то, и света нет у нас, не светит. Боже, чтобы не получилось, что тьма объяла, а светильники света не имеют. Боже, Боже, мы благодарны Тебе за благословение Твое, что Ты есть благословение наше. Мы благодарны Тебе за сегодняшний этот день, вечер, который, или день склонился к вечеру. Мы благодарны за Твою близость, за то, что Ты есть наш Господь и Бог. Помоги нам, веди нас, руководи. Ты знаешь, семейное обстоятельство каждого из нас, у кого какое семейное положение, Боже, мужья, жены, родители, дети, от самых стареньких до самых маленьких. Кто сегодня здесь, кого нету? Боже, ну Ты каждого знаешь. И мы с благодарностью под Твоим лицом. Боже, да будет наш дух, души и тела освящены, беспорочны, чтобы Ты проставился. Прими хвалу. Боже, а еще избавь нас от лукавых, негодных, злых, коварных людей, от этих коварных замыслов. Храни наследие Твое, церковь Твою. Прими хвалу, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.